Доброе утро всем. Сердечно приветствую церковь. Друзья, может быть, последний раз Бог дает видеться с вашей церковью. В октябре заканчивается виза, я не знаю, Бог еще позволит здесь быть, на этом месте. Но мне что-то хочется вот от сердца пожелать такое особенное. И даже то, о чем я нигде не говорил вообще, ни в своей церкви, ни в гостях. Я буду говорить в первый раз на такую тему, которую считаю актуальной в жизни церквей на сегодняшний день. Она называется «Надуманный враг», «Мнимый враг». Хочу вспомнить фрагмент из произведения Сервантеса «Дон Кихот». Вы, наверное, знаете все про этот фрагмент, когда Дон Кихот, увидев мельницы, решил сразиться с этим неравным врагом, взял копье и устремился на мельницу. В его понимании эти мельницы были великанами, которых заколдовала колдунья. Я уже не помню имя ее, не так важно. И в этом неравном бою лопасти мельницы его подкинули как-то. Он оторвался от земли и чуть не лишился жизни. Друзья, борьба Дон Кихота продолжается. И, к большому сожалению, она вошла в жизнь церквей. Борьба с несуществующим врагом. Именно в сознании Дон Кихота этот был враг, несуществующий. Борьба с ветряными мельницами. Когда мне кажется, что кто-то против меня настроен, когда мне кажется, что этот человек достоин того, чтобы с ним сразиться, а на самом деле ничего такого нет. Итак, мнимый враг. Проблема находится внутри нас, а не в обстоятельствах, которые нас окружают. Четвертая глава книги послания Иакова, первый текст. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Если вы посмотрите внимательно на этот текст, то вы увидите, где находится проблема. Проблема в отношениях, она скрывается не где-то между нами, а проблема в отношениях находится в моих членах, то есть во мне. Проблема, когда у меня какие-то недобрые отношения с близкими, с ближними, и внутри церкви, она находится во мне. И этим главным членом или органом, где происходит конфликт, это мой разум. Ученые, атеисты даже, признали, что человеческий мозг – это самое сложное вещество во Вселенной. Именно там происходят сложнейшие процессы, и часто мы не отдаем отчета, почему мы действуем так или иначе. В одном китайском племени был такой обычай. Когда девушка выходила замуж, то она перемещалась в дом своих будущих новых родителей, в дом жениха. И в одной такой семье, когда девушка вышла замуж, под одной крышей ей пришлось уживаться со свекровью. Отношения не клеились, и дело зашло настолько далеко, что эта девушка не выдержала, и она решила пойти на самое страшное, потому что она потеряла смысл жизни, постоянные конфликты со свекровью не давали ей не только покоя, но и лишили ее смысла жизни. И однажды к ней пришла зловещая мысль – отравить свекровь. Она пришла к аптекарю, это был друг ее отца, поделилась своим горем и сказала: «Вы можете дать мне какой-то препарат, который бы отравил мою свекровь?» Он подумал, не сразу дал ответ и говорит: «Хорошо, у меня есть кое-что для тебя, но ты должна понимать две вещи. Если твоя свекровь умрет сразу, то подозрения сразу же на тебя падут, потому что все будут выявлять причину. Если отравление, то кто, с кем она конфликтовала? С тобой. Подозрения сразу на тебя падут. И второй факт, который ты должна понимать, что если у вас будут плохие отношения складываться, то даже если она медленно будет умирать, то и в этом случае подозрения падут на тебя. Поэтому ты должна все сделать для того, чтобы отвести от себя подозрения, и улыбаться ей, и делать вид, что ты очень любишь ее и уважаешь. Все хорошо, я согласна на эти условия, я понимаю эти два факта. Аптекарь выдал ей какие-то порошки, она пришла домой и стала потихонечку подсыпать. Время шло, и на нападки свекрови невестка старалась отвечать добро и ласково для того, чтобы отвести от себя подозрения. Через какое-то время свекровь начала ее хвалить, и даже она услышала, это молодая женщина, как свекровь там где-то за спиной хвасталась, что у меня самая лучшая невестка, самая наилучшая. Через время их отношения настолько наладились, что казалось, они уже даже друг без друга не могут жить. И более того, она стала воспринимать эту свекровь как вторую мать, как настоящую свою кровную мать. И в этом состоянии она бежит к аптекарю и говорит: «Пожалуйста, у вас есть что-нибудь, какое-то противоядие? Я не хочу, чтобы она умирала, у меня самая лучшая свекровь». Аптекарь улыбнулся и сказал: «Я дал тебе специи. Отрава находилась не в этом порошке, а в твоем сердце. И когда ты попыталась эту отраву, от этой отравы избавиться, то ваши отношения улучшились». Друзья, я хочу эту историю применить сегодня к нашим взаимоотношениям. Нам иногда кажется, что проблема находится в этом проблемном человеке, вместо того, чтобы эту проблему увидеть в себе. Когда-то Ахав, встретившись с Илией в винограднике, говорит: «Нашел ты меня, враг». Илия говорит: «Да, нашел». И грозное слово пророческое сказал в адрес этого нечестивого царя. Но у меня вопрос возник: почему Ахав назвал Илию врагом? Что такого сделал Илия вражеского против своего царя? Да ничего. Мы иногда можем воспринимать людей врагами, в то время как он ничего такого не сделал и даже и не думал делать. Просто нам так показалось. Или просто где-то мы развили очень сильно, или какой-то маленький конфликт в своем воображении развили до чего-то мощного и подумали, что вот этот самый человек меня ненавидит, и я должен что-то ему доказать. Вообще, жизнь становится несчастной, когда мы пытаемся кому-то что-то доказать. Я даже знаю случаи, когда дети пытались доказать что-то родителям. Одна семья, где был старший и младший сын, младший, по всей видимости, чувствовал свою какую-то ущербность на фоне того, что у старшего все получалось, и старшего родители хвалили. И он свою жизнь посвятил тому, чтобы доказать, что он тоже что-то может. И он днем и ночью, как говорится, работал для того, чтобы заработать денег. Сначала он связался с криминальными структурами, его посадили, и родители потом его вызволяли из тюрьмы. И он снова пытался своим родителям доказать, что не только его старший брат что-то может в жизни, но и я тоже могу. И посвящать жизнь тому, чтобы кому-то что-то доказать, наверное, нет несчастней и более пустой жизни. Я хочу говорить сейчас о сложных вещах и о крайних вещах, только лишь для того, чтобы мы поняли эту тему. В нашу церковь ходит человек, который болеет шизофренией. В общем-то, церковь его терпит. Шизофрения имела свое начало благодаря травматологической причине. Отец бил по голове своего сына. Но это не все. Отец заражал его своими осуждениями бесконечными. И сам этот сын свидетельствовал, когда он чистил стайку, очень часто можно было слышать, как отец разговаривает сам с собой и с кем-то спорит. То есть, по всей видимости, у отца было какое-то духовное поражение. Он постоянно с кем-то спорил и враждовал внутренне. И это передалось, к сожалению, на сына. Шизофрения плюс еще дух осуждения, критика. И вместе это получилась какая-то гремучая смесь внутри человека. Но церковь терпит. Однажды под конец собрания с ним случился какой-то истерический приступ. И он выбежал из церкви. И за ним погнались мы, братья, остановили его. И в нашем кругу он возбужденно стал говорить: «Неужели вы не видите, на меня показывает, что в нем сидит сатана?» Мы говорим: «Успокойся, успокойся». И вот он одно и то же повторял: «В нем сидит сатана, приглядитесь». И через время к нам приехали гости. Он мог бесцеремонно прийти без приглашения в гости. Мы принимали его всегда и никогда ему не указывали на дверь, несмотря на такое поведение неадекватное. И мои друзья его спрашивают, гости: скажи, а кто твой здесь лучший друг, здесь, в этом селе, в этой церкви? И он говорит: Михаил. Несколько дней назад в нем сидит сатана, через несколько дней лучший друг. Шизофрения, шиза – это разделение, раскол, афрен – ум. Разделение ума. Человек находится в двух плоскостях и может быть весьма противоречивым внутри себя. Знаете, я к чему? К тому, что не только шизофрения ведет к такому поведению неадекватному, но и бывает обратный процесс, насколько я понимаю жизнь, хотя я не медик и я не психолог, но как я приглядываюсь и наблюдаю в жизни, что может происходить обратный процесс, если человек становится таким сложным, противоречивым внутри себя и постоянно с кем-то враждует, в конце концов он может дойти до такого состояния. Здесь, в Америке, где вы живете, жил когда-то доктор Джон Нэш, лауреат Нобелевской премии. Этот человек заболел параноидальной шизофренией. Он был нормальным человеком, но где-то он поймал какую-то духовную болезнь, стал завышенно о себе думать, что он оригинальный, уникальный, и это довело его до того, что он стал видеть какие-то галлюцинации. Они его очень долго сопровождали. В этих галлюцинациях он видел постоянного врага, с которым он жил. Это страшное явление, друзья. Но оказывается, что даже со здоровым абсолютно человеком может происходить такие жуткие вещи, если он начинает внутри себя быть таким вот противоречивым. К большому сожалению, даже в жизни христианской бывают такие вещи, как мания вражды и мания преследования. На севере, в другой церкви, где я находился, жил тоже такой человек. У него была мания преследования. Однажды дочери пришли домой, и папы не оказалось дома, они жили в бараке. Когда стали искать папу, оказалось, что он вырыл в своем доме нору, очень там глубокую, и туда, значит, спрятался от гангстеров. Бедные дочери вызвали милицию, вызвали спецслужбы для того, чтобы извлечь отца, потому что он оттуда не выходил. И они сказали, что будет сейчас сложно его извлечь. Мы обученную собаку туда пустим, если она его не достанет, то придется заполнять водой вот эту нору и как-то его вызволять оттуда, потому что он сидел и не вылазил в страхе от гангстеров. Он был нормальным человеком, но исследуя причину этого срыва, оказывается, что у него была какая-то нечистота. И я слышал о том, что у него произошло на духовной почве. Друзья, оказывается, это те вещи, которые сегодня, в наше время, в 21 веке, могут посещать голову христианина, если она занята не тем. Это очень страшно, друзья. И я очень и очень переживаю, когда в мое сердце поселяется чувство вражды к кому-нибудь. В нашей церкви мне много что пришлось тоже пережить в плане проблем, проблемных людей. Кстати, я всегда имею в виду, что, возможно, я для кого-то проблемный. Я никогда не хочу сказать, что он проблемный. Возможно, я проблемный для него. Какое отношение все это имеет к церкви? Хочу вспомнить Саула. Когда начались у него большие-большие проблемы или конфликты внутри себя, когда он стал метать копья в Давида, с того часа он стал смотреть подозрительно на Давида. Друзья, и дело кончилось чем? Одержимостью. Это продолжалось метанием копья, и оставшуюся жизнь он посвятил для того, чтобы гоняться за Давидом и его умертвить, потому что в нем он видел конкурента. Очень часто в жизни церквей, несмотря на то, что это самая родная семья, происходит чувство вражды или возникает на почве конкуренции и зависти. Кого-то похвалили, а кого-то наоборот не похвалили, и возникает очень напряженное и тяжелое отношение. Мне много тоже пришлось пережить, и иногда посещало очень сильное чувство обиды. Мне казалось, как же так? Ради этого человека мы столько потрудились, казалось бы, молились, на коленях стояли, вымаливали, днем и ночью с ним беседовали о Христе, и абсолютно светский, неверующий человек, развращенный человек, пришел в церковь и стал проповедником. И мне было очень тяжело-тяжело осознавать, что иногда целиком и полностью проповеди посвящаются мне для того, чтобы меня как-то уязвить, сделать мне больнее. Мне было действительно больно. И даже не от его слов, и не от того, как у него получалось уязвлять, а от того, сколько пришлось вложить в этого человека для того, чтобы потом пожинать такой ответ, такую ответную реакцию. Это очень тяжело переживать, друзья. Если кто-то понимает, о чем я говорю, возможно, вы настрадались и очень много настрадались. В нашей церкви есть еще человек, с которым тоже периодически возникает непонимание. И однажды я его сердечно поблагодарил. Я решил вот просто от сердца, пред Господом, выразить ему благодарность за там, где он был хорош в нашей вот такой совместной жизни внутри церкви. Я хотел его поблагодарить. И вы знаете, он воспринял это как издевательство, как иронию, что я издеваюсь над ним. И получилось так, что отношения еще ухудшились. Хотя я пред Господом хотел это сделать очень искренне и сердечно. И я к какому выводу прихожу? Что оказывается, если человек в своем уме представляет себе оппонента, врага, то это очень сложно избавиться. Весьма сложно от этого избавиться. И нужно просить уже у Господа какой-то милости, чтобы он внес ясность в мой разум. Чтобы не было там, не сидело никаких врагов. Наш текст говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От ваших членов, воюющих, от ваших вожделений, воюющих в членах ваших. Вот где сидит проблема. Чем больше я читаю текст из книги 5 главы Иакова, тем больше я убеждаюсь, что речь идет не о проказе, где речь идет о терпении Иова. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Когда я читал раньше это место, мне всегда казалось, что речь идет о проказе, самой страшной болезни. Чем больше я стал вникать и в жизни, и в себя, и в контекст, о чем тут идет речь, то я стал понимать, что речь идет не о проказе. Дальше написано, если кто болен, пусть призовет пресвитеров церкви, речь идет не о терпении. Пусть решает эту проблему через пресвитеров, молитву, через елей помазания, молитву веры. Но речь идет о терпении на фоне сетования друг против друга, на фоне взаимоотношений. И по всей видимости, злостраданием является даже не те переживания, связанные с болезнью у Иова, а те переживания, которые были связаны с друзьями. Потому что в контексте речь идет, долготерпите и вы, не сетуйте друг на друга, братья. Долготерпите до пришествия Господня. В пример злострадания и долготерпения возьмите пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова, видели конец оного от Господа. Поэтому, на мой взгляд, долготерпением нужно вооружиться в плане взаимоотношений, в плане того, чтобы вмещать друг друга. И если кто-то действительно не прав, то, может быть, просто здесь выход нужен один, просто потерпеть. А терпеть осталось немного до пришествия Господня. Там он все рассудит, кто прав был, кто виноват. Ведь действительно может и так быть, что враг может быть и не надуманный оппонент, который действительно тебя не любит, ненавидит и не хочет. Чем больше я вникаю в тайну церкви, тем больше я удивляюсь, кто такая церковь. Я сейчас расскажу об одной родственнице своей, о существовании которой я не знал. Я случайно узнал, что у меня есть одна родственница. Мой дядя женат на ее тете. Дальние родственники. И когда я узнал, что она уверовала, я решил познакомиться с ней. Она жила в другой области. Я нашел ее контакт, позвонил. Она сначала, вы кто, а что, я вас не знаю. Я представился, что я ваш вот родственник через того-то, того-то. Я услышал о том, что вы уверовали. Да, это так. Я бы хотел с вами больше познакомиться. Это молодая женщина, там 30 с чем-то лет. И в этих разговорах я решил, что нам нужно ближе познакомиться, так как все-таки мы родственники, мне бы хотелось узнать историю ее покаяния. И я предложил, а вы не могли бы приехать к нам, более близко познакомиться в мой дом, мы оплатим вашу дорогу. И она приехала через время, и мы познакомились. Она рассказывает свою историю, что я находилась в элитном светском обществе. У меня были подруги, с которыми мы просиживали в ресторанах и говорили на высокие темы, и говорили о чем-то таком красивом. И мне казалось, что я нахожусь среди людей со вкусом. И вот однажды в мою жизнь пришло Евангелие. Я покаялась, пришла к Богу, пришла в церковь. Подруги мне звонят и говорят: «Ну что, Ольга, встречаемся в ресторане?» Она говорит: «Нет, теперь у меня другая жизнь». И она им засвидетельствовала: «Да ну ты что, ты хочешь сказать, что ты больше с нами не будешь сидеть и проводить вечера?» «Подруги, извините, но у меня теперь другая жизнь, я обрела смысл жизни в Господе». Ну, они, конечно, на нее посмотрели, как на жертву, которую затянули в секту. Вот. И вот Ольга рассказывает: «Я пришла в церковь и думала, что сейчас я буду в новом кругу, где сейчас мы будем еще более о высоких темах говорить и красивых, чем то, о чем мы говорили в ресторанах с подругами». И говорит: «Как я разочаровалась. Один невоспитанный, другой бестактный, третий еще какой-то непонятный. И эти люди, которые меня окружали, я поняла, что теперь это моя новая семья». Мне было очень тяжело перестроиться, весьма тяжело. У меня были такие идеальные представления, что в церкви это совершенные люди без недостатков, и с ними я буду весьма красиво строить отношения. Но, говорит, я разочаровалась. И мне пришлось очень много-много переосмысливать, что же такое церковь. Друзья, церковь – это не общество совершенных людей без недостатков. Церковь – это там, где мы учимся понимать Бога. Я даже более смелое скажу заявление. Я Бога научился понимать даже больше не через служителей и пасторов, потому что в моей жизни их не было. Вся моя христианская жизнь и весь мой христианский стаж, он не сопровождался чьим-то шефством, чтобы кто-то взял вот так надо мною попечение, какой-то служитель, и вел меня к богопознанию. Такого не было. Единственное, что я видел, это пример своего дедушки, и то периодически, когда привозили на школьные каникулы. Вот это я видел действительно, это был пример для меня. Но так, чтобы кто-то занимался моей душой и серьезно меня прививал мою любовь ко Христу и раскрывал мне какие-то вещи, такого не было. Все приходилось познавать самостоятельно. И, друзья, вот мое заявление. С помощью проблемных людей внутри церкви я научился Бога понимать больше, и Бог для меня стал ближе. И теперь, когда я вспоминаю свою родину, там, где есть те люди, которые недолюбливают меня, я понимаю, что именно они мне нужны. Именно с их помощью мои отношения с Господом становятся больше, лучше, крепче, сильнее, эффективнее. Как бы нам хотелось по-человечески окружить себя интересными, любящими, с которыми у нас действительно клеится и строятся отношения годами, там, где наши вкусы совпадают, наши понятия совпадают, и, может быть, совпадают даже там наши сословия, может быть, хотя это вообще не главное. Друзья, но Бог поместил нас именно в церковь, там, где встречаются и сталкиваются разные сословия, разные вкусы, разное образование, разные интересы, разные характеры. И в этом чудо состоит церкви, в том, что совершенно разные люди, которые бы где-то там, в мире, ни за что бы друг с другом не дружили, здесь они учатся строить отношения во Христе. И в этом я вижу большую-большую тайну, которая на сегодняшний день от многих еще сокрыта. Помните этот известный пример, когда член церкви пришел к пастору и говорит: «Вы знаете, я ухожу в другую церковь». Почему? «Потому что в этой церкви нет любви, здесь такие-такие проблемы». И он ему отвечает: «Ты знаешь, хорошо, когда найдешь такую совершенную церковь, то позови и меня, я тоже хочу вместе с тобой туда перейти». Но только заранее хочу предупредить, как только мы с тобой войдем в эту совершенную церковь, она сразу потеряет свое совершенство. Друзья, каждый из нас – это комок сложностей. Даже самые лучшие из нас. Мы очень сложны по своей натуре, по своему характеру, и вы это, наверное, сами понимаете, согласитесь со мной. Но здесь мы учимся внутри церкви как раз-таки любить, вмещать, служить друг другу, прощать, снисходить, миловать. И как только я захочу окружить себя лучшими людьми, мне кажется, я что-то потеряю. Хочу пожелать для вас и в первую очередь для себя избавиться от этого чувства враждебности. Если кто-то действительно меня недолюбливает, значит так надо. Если кто-то делает мне часто замечания, значит так надо. И даже если эти замечания мне кажутся совершенно беспочвенными, значит так надо. Сколько было горячих молитв благодаря проблемным людям. Однажды мне жена сказала: давай с тобой сейчас серьезно будем молиться. Ты видишь, сколько проблем. Ты видишь, этот что-то вынашивает против. Ты видишь, этот вынашивает что-то против. Давай молиться. Это был воскресный день между двумя собраниями. Мы с ней встали на колени и молились по очереди. Сначала молится она, потом молюсь я. Потом молится она, потом молюсь я. И мы излили перед Богом свои сердца в молитве. И мы не заметили, как полтора часа прошло. Это было, мне кажется, очень сильное и глубокое соединение с Господом, там, где мы попытались излить все свои переживания перед Богом. И я понимал, что эти полтора часа – это полтора часа сближения с Богом. Я очень хочу, чтобы у каждого было такое чуть ли не на уровне откровения, открытия, что те люди, среди которых я нахожусь вот здесь, именно здесь, в этой церкви, это моя родная семья. Меня Бог сюда разместил для того, чтобы работать со мной, для того, чтобы мне открывать больше свою любовь, чтобы я научился видеть слабости чьи-то и их покрывать, и даже если кто-то себя ведет очень и очень неадекватно. Итак, друзья, мы сюда пришли все из разных мест, с разными характерами, но мы все соединены кровью Христовою, и за наши отношения кто-то очень дорого заплатил. Неужели в Коринфе не было проблем? Но мы читаем, что обращение идет к святым, которые в Коринфе. Бог воспринимает их как святых во Христе. Друзья, проблемы у нас могут быть и в наших отношениях, и в наших характерах. Но от этого мы не перестали быть искупленными. От этого мы не перестали быть спасенными, детьми Божьими. Вот эти все трудные обстоятельства, которые могут быть или возникать в наших отношениях, это, в общем-то, и есть тот самый благоприятный материал для работы над собой, для дисциплинирования. И если мы от этого откажемся, значит, мы Бога так и не поняли. И мы не поняли, кто такая церковь. А в конце концов, тот, кто действительно до конца сохранил любовь к церкви, он потом поймет уже в вечности, какое положение оно занимает. Полнота наполняющего все во всем. А церковь — это мы. Со всеми нашими трудностями, со всеми нашими характерами. Это мы, церковь. И наша ценность не в том, что мы из себя что-то там представляем, а в том, что мы куплены дорогой ценой. И если мы так будем смотреть друг на друга через кровь Христа, возможно, наши отношения изменятся. Пусть Господь научит нас правильно смотреть на брата через кровь Христа, через это великое приобретение, цену, которую Он заплатил. Аминь.